Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Как сохраняют зрение недоношенным детям сегодня и что нужно, чтобы такие операции могли делать по всей стране? Мариино стояние. Как разобраться в смыслах одного из самых удивительных богослужений в году? Трогательная история со страниц журнала «Фома» о доказательстве существования Бога. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И сегодня поговорим о замечательной работе фонда «Провидение», который помогает детям с ретинопатией недоношенных. У малышей, которые рождаются раньше срока, довольно высокий риск потери зрения из-за того, что органы просто не успели до конца сформироваться. Однако сегодня есть способы им помочь, главное – вовремя сделать операцию. И вот в этом как раз сложность. В Москве, Петербурге и еще некоторых крупных городах такие операции стали уже штатными, однако во многих регионах у врачей просто нет соответствующего оборудования и инструментов, и детей приходится везти, например, в Москву. Это потеря драгоценного времени. Именно по этой причине фонд «Провидение» старается обеспечить необходимым оборудованием для таких операций как можно больше больниц, а еще обучить врачей и создать им все условия для обмена опытом. И, конечно, в фонде оказывают адресную помощь самым разным детям с проблемами зрения. И здесь удивительное дело. Уже год в гражданской благотворительности тяжелейшая ситуация. Однако фонд «Провидение» каким-то чудом смог в два раза больше помощи детям оказать. На связи с нами Ирина Пшеничникова, заместитель директора фонда «Провидение». Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Но это действительно так. То есть, конечно, ожидаемое число заявок сильно возросло. Но и что было самое приятное для нас, что вокруг и добрых людей оказалось еще больше. То есть в этом году мы получили пожертвования практически в два раза больше по сравнению с прошлым. И на такую же сумму, соответственно, смогли оказать помощь. То есть мы продолжили наши программы ключевые. Да, в первую очередь это помощь детям с нарушениями зрения по всей стране. И в сумме вот за этот год помощь на операции, на курсы реабилитации, на различное платное лечение получила практически 200 детей, а в сумме более 800 семей получили различную нематериальную помощь, в том числе психологические консультации, помощь в каких-то дополнительных технических средствах реабилитации и даже бесплатные билеты на мероприятия. Вот, получали не только, да, подопечные нашего фонда, но и в целом мы помогаем семьям с недоношенными детьми, многодетным семьям, семьям в трудной жизненной ситуации. Так что к нам можно обращаться не только, да, за непосредственно какой-то материальной помощью на лечение, но и в целом, если вы войдете в наше родительское сообщество, оно очень дружное, очень взаимо, скажем так, поддерживающее, то можно, допустим, становиться участниками таких вот мероприятий бесплатно. Например, наши подопечные, да, и семьи попали, например, на представление в Москвариум. Мы продолжаем, да, посещать такие мероприятия. То есть это очень сильно поддерживает тоже семьи, дарит им положительные эмоции, детям радость. И самим родителям тоже. Многие, допустим, впервые увидели дельфинов, именно попав, да, вот на представление. Вот, это только один из примеров, который нас самих тоже очень вдохновляет. И, конечно, хочется сказать огромное спасибо всем добрым людям, кто в течение этого года откликался, участвовал, поддерживал. И среди них было огромное количество слушателей радио «Вера». Например, вместе с вами, да, мы собрали в школу 3 слабовидящих учеников, в том числе, да, 1 первоклассника. Мы помогли купить детям с нарушениями зрения очки. Мы помогли 10 нашим подопечным пройти операции по сохранению зрения. То есть прошлый год вот был очень насыщенным, очень активным. Ну и, конечно же, результаты тоже принес большие благодаря тому, что мы были вместе и помогали. И среди наших других дел, можно сказать, да, таких событий, то вот мы смогли провести первый международный форум по ретинопатии недоношенных, да, это болезнь, которая вызывает отслойку сетчатки у недоношенных деток, и именно с помощи при ретинопатии начинался наш фонд в 2018 году. Да и мы очень рады, что нам впервые удалось собрать на одной площадке в Общественной палате Российской Федерации все стороны, которые задействованы в этом вопросе. То есть, в первую очередь, это и специалистов медицинских, да, замечательных детских офтальмологов, и представителей родительского сообщества, и психологов, и дружественные НКО. В общем, все заинтересованные стороны собрались тогда вот на одной площадке, чтобы обсудить, как можно наладить бесперебойный механизм помощи детям с таким диагнозом, поскольку если в Москве лечение ретинопатии сейчас уже доступно всем, то пока, к сожалению, этого нельзя сказать о регионах. И с нами делились опытом, да, и врачи, и родители из разных городов России. И вот именно в этом направлении мы планируем развиваться дальше, чтобы помогать налаживать этот процесс, где-то обучать врачей, то есть где-то сообщать родителям на необходимую информацию. И, конечно же, прийти к тому, чтобы любой ребенок в любой точке страны мог получить все необходимое лечение, и не было такого, да, чтобы дети, родившись раньше срока, теряли из-за этого зрение.
Я вам желаю максимального успеха в этой работе. Вот правда, она настолько важна, представить себе даже сложно. Малыш из-за того, что родился далеко от Москвы, недоношенным, сейчас рискует на всю жизнь остаться без зрения. И решается этот вопрос довольно легко с учетом современных технологий. Вопрос лишь в том, что ребенка не успеют довести туда, где ему помощь смогут оказать. И вы сейчас предпринимаете все усилия для того, чтобы обучить врачей в регионах и снабдить больницы всем необходимым. То есть вот такая системная помощь, которая действительно перевернет жизнь этих малышей.
Да, это действительно вот очень важно, и, собственно, та задача, да, ради которой создавался фонд, вот в этом случае будет выполнена. Ну, конечно же, да, нам нужна ваша помощь, в том числе, да, и молитвенная, да, в том, чтобы достичь этой цели, потому что много, как бы, вводных, да, много нужно организационных моментов, да, преодолеть для этого, но мы стараемся находить нужные пути решения, и мы верим, что оно обязательно когда-нибудь наступит.
Ирина, среди ваших подопечных много детей, которым нужна помощь, и мальчик Кирилл, о котором сегодня мы будем говорить, он как раз, ну, что называется, не совсем типичный случай. Он родился относительно в срок, и вроде бы все было в порядке, однако где-то на третий месяц его жизни родители заметили, что зрение у него не фокусируется на предметах, не фокусируется на их лицах, и, в общем-то, забили тревогу, то есть получается, что даже если малыш появляется на свет вовремя, все равно он не застрахован.
Да, наш фонд, как вот уже я говорила, помогает теперь всем детям с любыми нарушениями зрения. И у Кирилла, да, при том, что родители его были полностью здоровы, родственники тоже, у него вот проявилась достаточно редкая врожденная аномалия зрительного нерва, то есть он оказался недостаточно развит на момент рождения, и для родителей, конечно, это стало полной неожиданностью. И теперь, да, Кирилл с самого детства носит очки, то есть сейчас мальчику уже практически 12 лет. И несмотря на то, что он регулярно проходил курсы различного там медикаментозного, аппаратного лечения, даже там несколько раз в год лежал в больнице, но на тот момент никаких улучшений не происходило, и ситуация, наоборот, стала даже со временем ухудшаться, у него развелось косоглазие, оно влечет за собой амблиопию, то есть это так называемый ленивый глаз, когда косящий глаз постепенно отключается мозгом, и на нем начинает постепенно теряться зрение. Вот. И у Кирилла, например, вот этой зимой все мы с вами, да, наверное, в каждом городе России практически столкнулись с гололедом, с обильными, да, снегопадами, с чередованием, да, когда то дождь, то снег, там, то лед. Вот. А Кириллу было вдвойне сложнее, он даже практически какие-то дни вот не мог нормально дойти до школы из-за того, что не мог разглядеть перед собой дорогу. И буквально вот недавно мы общались с мамой, Кирилл по пути в школу вышел на улицу, вот, и буквально у подъезда упал, сильно ударился головой. и он даже уже в целях безопасности на улице не надевал очки, чтобы, да, не травмироваться. Но это, соответственно, еще хуже, как бы, от этого видит, и поэтому вот получаются такие падения. Вот, но несмотря на это, Кирилл очень такой, видно, да, вот по фото, например, если вы зайдете, да, на наш сайт, увидите, он очень такой позитивный, активный ребенок, такой доброжелательный, спокойный, и с детства любит и подвижные игры, и особенно на свежем воздухе, легко налаживает контакт с детьми, вот в компании всегда выдумывает что-то, какую-то общую игру, там, либо догонялки, да, либо прятки. Ну, конечно, насколько бы его жизнь была бы еще более активной при полностью, да, нормальном зрении. И в Москве, когда Кирилл попал на консультацию, выяснилось, что ему можно помочь, что он может увидеть мир полноценно, и для этого ему можно сделать операцию по щадящей технологии, хемодиннервации. Она поможет его глазам встать ровно, уберет непроизвольные колебательные движения на глазных яблок. Вот это можно преодолеть, то есть сделав серию таких уколов специального лекарства, но которое пока, к сожалению, не входит в УМС. И, конечно, вот нужна как бы для этого родителям Кирилла помощь.
Как это сделать? Расскажите. Как поддержать Кирилла?
Да, на нашем сайте вот открыт сбор на Свиридова Кирилла. Тут все прописано, как раз и его история, да, и на что именно идет сбор, и как помочь. То есть можно сделать пожертвование с помощью карты любого российского банка на сайте, либо отправить смс на номер 3443 со словом «Кирилл» и через пробел любой суммы пожертвования. Ну, например, «Кирилл», пробел 500, там, или «Кирилл 300», на номер 3443. Вот, то есть эти ваши средства поступят адресно именно на сбор Кирилла. И, конечно же, мы будем делиться новостями, да, тем, что происходит в его жизни, и обязательно рассказывать, как меняется его зрение к лучшему после каждого этапа операции.
Спасибо вам за помощь Кириллу и вообще всем детям, которые сталкиваются с ретинопатией недоношенных. Прям бесценная ваша работа.
Да, спасибо, потому что мы, это не только наша работа, это действительно наше общее. Все, мы считаем всех, да, каждого нашего жертвователя тоже полноценным участником вот всего этого процесса. Наша главная задача – это предотвратить у детей инвалидность, реально поменять жизнь ребенка на всю жизнь.
Ирина Пшеничникова, заместитель директора фонда «Провидение», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда – fond-providenie.ru, пишется латиницей – fond-providenie.ru. Там на сайте фонда есть страница Кирилла Свиридова и указаны способы, как можно парня поддержать. fond-providenie.ru, Кирилл Свиридов. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 3443 и в содержании сообщения написать имя мальчика Кирилл и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3443 – это короткий номер для смс, и в содержании сообщения пишем имя Кирилл и через пробел любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто Кириллу поможет. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
На следующей неделе, в среду, будет очень важная служба Великого Поста Марии Настояния. Она совершается в памяти о Марии Египетской, женщине, которая на протяжении 17 лет была блудницей, а за вторую половину своей жизни стала великой святой. Кто хотя бы раз бывал на Марийном стоянии, знает эту историю очень хорошо, потому что на службе читается ее житие. Оно написано простым языком и производит колоссальное впечатление. Забыть его уже невозможно. Почему истории Марии Египетской во время Великого Поста уделяется такое внимание? Чем ее опыт изменения жизни может помочь сегодня? Об этом в комментарии священника Николая Бабкина, клирика храма святителя Николая в Отрадном.
Я начну с предыстории. Я люблю спрашивать у прихожан, зачем они ходят в храм. И редко кто отвечает правильно. Люди говорят там, я хожу в храм из любви к Богу. Другие говорят, я хожу в храм, потому что я хочу причащаться. Редко услышишь, я хожу в храм, чтобы стать святой не от мира сего. Люди обычно говорят как? Ну, чтобы стать лучше. Начну поститься, чтобы хотя бы там от одного греха избавиться, если повезет. Вот такое отношение к праведности, к святой жизни. И тут читается житие Марии Египетской, которая, конечно, отправляет такой нокаут сразу нас, потому что вдруг во всей великопостной гимнографии, во всей этой высокой духовности с молитвами коленопреклонными звучит житие женщины, жизнь которой не просто необычна, она не свойственна большинству прихожан, которые приходят в храм. Зачем людям, которые приходят в храм, это слышать? Наверное, потому что каждый из нас порой блуждает. И блуд – это не только интимная близость. Блуд – это когда человек заблудился по жизни, когда он не знает, куда он движется. И порой на этот блуд толкают разные причины. Очень жаль, что мы не знаем о семье преподобной Марии Египетской. Очень жаль, что мы даже не знаем, одна ли это была Мария Египетская, или было несколько таких Марий. Есть предположение, что житие ее – это такой собирательный образ, который говорит о нескольких людях, чья жизнь и судьбы очень похожи между собой. Мы знаем, что святитель Софроний составил это жизнеописание по рассказам древних монахов, и приблизительно это изначально ее год жизни, это где-то 520-е годы. Очень сложные годы жизни, потому что в детстве ничего не известно. Почему она ушла из дома? Что было с родителями, с отношениями? Искали они ее или нет? Что вынудило девочку покинуть родительский дом и пуститься во все тяжкие? То есть, это житие актуально. Вот приходит человек, да, неважно, понятно, что почти ни у кого у нас не было такой тяжелой истории, но именно крайности, крайние такие вот истории, такие яркие примеры, они глубже всего отпечатываются в памяти человека, в сознании, и действуют на чувство, на восприятие. И стояние Марии Египетской, которое совершается, оно просто сперва опускает тебя на уровень глубокого раскаяния, а потом, когда звучит ее житие, ты невольно начинаешь сравнивать себя, невольно начинаешь вспоминать свою боль, свои ошибки, то, что было сделано тобой. И вот эту боль, эти чувства, эти переживания ты погружаешь в молитву. Потому что, слушая вот это житие, эту жизнь этого человека, который действительно пошел по такому пути, ему невозможно не сострадать. Как можно не сострадать ребенку, который провел жизнь блудницей? Как можно не сострадать девушке, которую сам Бог не пускает в храм, отталкивая ее от входа, и которую милует Божья Матерь? Ты сразу понимаешь, что и себя самого видишь на месте этой женщины, видишь и какие-то свои грехи, про очень страшные грехи, забытые грехи, грехи молодости, грехи юности, мы их хороним в своей памяти. А потом, стоя в храме, вспоминаются они. И очень часто после вот этого замечательного стояния Святой Марии Египетской, когда свое сердце, оно переполняется целой палитрой чувств. И человек верующий здесь не чувствует какого-нибудь превозношения над Марией, он не ощущает, что он лучше ее, там, или она настолько хуже него. Он видит в ней образ и себя самого. И этот образ помогает ему увидеть свои ошибки, осознать их, прочувствовать и, может быть, достать из глубины сердца ту боль, которую он в себе похоронил когда-то.
Отец Николай, а как разобраться, что происходит во время этого богослужения? Ну, все-таки оно больше 3 часов, даже, ну, почти 4 часа идет. Читается канон преподобного Андрея Крицкого, который уже звучал во время Великого Поста, разбитый на 4 части, а вот теперь он читается целиком, плюс само житие, плюс последование богослужения. И у человека, который первый раз на этом на всем присутствует, ну, может быть, даже и второй, и третий раз, все равно голова может пойти кругом от какого-то необыкновенного количества незнакомых слов, сравнений, метафор, примеров из Священного Писания. И вот это вот все воспринять, да еще и плюс усталость в течение дня, и каким образом можно было бы снавигировать, что ли, себя во время этого путешествия?
Я глубоко убежден, что невозможно во время богослужения молиться постоянно. Именно не случайно наше богослужение столь разное. В нем есть момент для словословия, в нем есть момент для назидательных чтений, или есть какие-нибудь песнопения, например, стихиры, которые рождают в голове целые образы. И в этом нет ничего плохого. Молитва может быть в разных формах. Например, когда ты читаешь псалтырь и размышляешь о написанном. Или когда ты слушаешь житие преподобной Марии Египетской. Если ты начинаешь слушать православное богослужение, то ты невольно начинаешь видеть эти замечательные образы. Ты видишь эту Александрию, ты видишь эту пустыню, ты видишь этого старца, ты видишь этого льва. Ты чувствуешь боль этой женщины. Ведь когда ты слышишь это жизнеописание, ты все равно в чем-то у себя найдешь. Именно благодаря собирательности этого самого образа. Ты увидишь обязательно в Марии себя в чем-то. Может быть, в момент страха, Может быть, в момент ее сомнений, когда она говорила, что в пустыне вспоминала сладкое вино, вкусную еду, которую ела и пила. Может быть, в этом, в том, что ты действительно в какой-то момент являешься рабом плоти, даже в дни Великого Поста помышляешь о том, чтобы съесть повкуснее, например. Или, слушая ее блудных подвигах, подвигах в кавычки, вспоминаешь свои блудные грехи, например. Мы все люди, мы все ошибались или ошибаемся, к сожалению. И именно почему всегда любили жития наши предки? Потому что любое житие, оно применимо и к тебе самому. А такое житие в столь крайних образах, оно способно действительно помочь увидеть и себя самого со стороны.
Есть, я знаю, издания, и даже в интернете, пожалуйста, можно последование этой службы найти, Мариинного стояния. Как вы относитесь к тому, что человек, например, стоит со смартфоном и по нему следит за текстом богослужения?
Я только рад, если человек во время канона Андрея Крицкого читает канон Андрея Крицкого, смотрит и параллельный перевод. Это же прекрасно. Это же упрощает и его понимание, и упрощает задачу священника донести до людей смысл этого канона. Потому что в этот момент человек, он сам разбирается. Конечно, если ты действительно способен на долгую продолжительную молитву стоять на коленях и все это время молиться, но таких людей очень мало. Поэтому с книжкой, человек со смартфоном, да какая вообще разница?
Это был комментарий священника Николая Бабкина, клирика храма святителя Николая в Отрадном. А служба с чтением жития Марии Египетской и великого покаянного канона Андрея Крицкого, напомню, будет в среду вечером на следующей неделе. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире замечательная история о разговоре двух людей, верующего и неверующего, где именно неверующий человек неожиданно смог объяснить, что такое «любовь Бога». Текст Александра Ананьева в нашем радиожурнале звучит в исполнении автора.
«Я мало что знаю и понимаю о любви. И практически не умею ничего объяснить про Бога. Но тут на днях в двух сказанных вскользь словах получил исчерпывающее объяснение того, что такое любовь. А еще увидел стопроцентное, убедительное доказательство существования Бога. Встретился со старой знакомой. Мы не виделись лет 17. Ей надо было до ее трансатлантического рейса из Шереметьево убить 4 часа. Так что мы просто катались по ночному городу и болтали о жизни. О работе, о детях, о доме, об общих знакомых. О том, что нового и как так вышло, чем сейчас занимаемся и какие планы дальше. Обо всем, о чем в социальных сетях не прочитаешь и не напишешь. Я тактично спрашивал ее о том, как она перебралась жить за океан и как ей там живется. А она, аккуратно подбирая выражения, расспрашивала меня о моих отношениях с верой. Признавалась, что ее все эти религиозные штучки пугают. В сектах, говорит, потеряла каких-то своих друзей и родственников. А у меня в социальных сетях последние 3 года что ни публикация, то священники, храмы и разговоры о Боге. «Выглядит, будто бы я с ума сошел, да?» – спрашивал я. А она в ответ улыбалась и кивала. Насколько возможно было подобрать нужные слова, я пытался рассказать ей о смыслах, о значениях, о венчании, о месте крещения Христа в Иордании, о Боге, о церкви. Пытался не убедить, но как-то рассказать как есть. Получалось криво. Моя собеседница в ответ молчала, и было непонятно, по-прежнему ли я выгляжу в ее глазах поехавшим кукушкой на 5-м десятке лет фанатиком, или мне все-таки удалось объяснить что-то важное. Как мне кажется, не вышло. А еще говорили о детях, о супругах, о собаках. Моя знакомая восхищалась ушами и хвостом моего пса. С восторгом рассказывала о своем песеле, которого она завела год назад. «Понимаешь, — говорит она, — я всю жизнь панически боялась собак. Просто до потери пульса боялась. А потом познакомилась с бульдогом соседей. Начала с ним общаться, играть, нашла общий язык. Постепенно полюбила этот кожаный нос и захотела свою собственную собаку. Муж был против, конечно, говорил, что, ну, нет, надо сначала переехать в большой дом, а потом уже думать о собаке. «Но для меня, — говорила она, — собака стала просто навязчивой идеей. И, по-моему, это был первый и последний раз, когда я не послушалась мужа. Я помню, лежала ночью в кровати, пыталась уснуть и думала о том, что у меня будет собака. Я не знала ни породы, ни клички, ни того, какой она будет, но чувствовала, что уже люблю свою собаку. Такое чувство, говорила она, у меня было лишь тогда, когда я мечтала о первом ребенке, даже еще не будучи беременной. Меня от ее слов прямо накрыло. Скажите, как можно уже любить того, кого ты не видишь, не ощущаешь, не обнимаешь? Ты не знаешь ни его запаха, ни его голоса, ни привычек, ни характера. Ты от него не получаешь ничего, но уже очень сильно любишь. Откуда берется в нас эта непонятная, но отчетливая, яркая, сильная любовь, которая делает тебя счастливым, когда ты не можешь заснуть? Ты же не можешь сказать, что любишь в этот момент кого-то конкретно. Нет, нет этого кого-то, а ты любишь. Вот что это? Понимаете, моя знакомая взяла и, не осознавая этого сама, буквально двумя словами рассказала о Боге. Так точно, как никогда бы не получилось у меня. Как по мне, это и есть доказательство существования живого Бога. Бог есть любовь. Он в нашей природе, в нашей душе и в нашем сердце заложен этой самой любовью. Беспредметный, необъяснимый, ничего не требующий, огромный от горизонта до горизонта любовью. Мы эту любовь пытаемся, конечно, привязать к собакам, к людям, иногда даже к вещам. Пытаемся ее как-то своими земными категориями обосновать, объяснить, аргументировать, легитимизировать. А она просто есть в каждом из нас. Она просто есть. Надо ее почувствовать хотя бы однажды. А так-то о любви я мало что знаю и практически не умею ничего объяснить про Бога.
Непридуманная история Александра Ананьева в нашем радиожурнале прозвучала в исполнении автора. А найти ее можно, конечно, на сайте fama.ru. И еще в связи с непридуманными историями у нас замечательная новость. Часто спрашивают, когда в ближайшее время можно будет увидеть спектакль «12 непридуманных историй» по текстам журнала «Фома». Так вот, в апреле на Фоминой неделе 24 и 25 числа мы сыграем сразу два спектакля, а потом еще один – 17 мая. Все истории, которые там звучат, они действительно записаны за жизнью. Их не придумывал сценарист. Их рассказали люди, с которыми произошло что-то невероятное, такое, что только в реальной жизни, наверное, и бывает. Известно ведь, что Господь – великий режиссер, и Он с каждым из нас говорит на том языке, который мы в состоянии услышать и воспринять, через обстоятельства жизни, через встречи с людьми или еще какие-то открытия. Рассказываются эти истории со сцены неповторимым голосом Александра Ананьева и уникальным голосом 300-летнего музыкального инструмента – альта в руках выдающейся Светланы Степченко, солистки Национального филармонического оркестра под управлением Владимира Спивакова. А за роялем – молодой виртуоз Иван Ярчевский. Все это вместе производит такое впечатление, что зрители на стереоспектакле «12 непридуманных историй» плачут и смеются, потом снова плачут и чувствуют себя счастливыми, какими бы ни были обстоятельства жизни. Потому что ведь счастье – это значит быть частью с Богом. А спектакль «12 непридуманных историй» – он о том, что Бог с нами рядом, даже в самые сложные времена. 24, 25 апреля и 17 мая в 19:30 на сцене Дома русского зарубежья на Таганке стереоспектакль «12 непридуманных историй». Приходите, приводите близких и друзей. Это замечательный подарок на Пасху. Подробности на сайте fama.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала «Бетховен. Вдохновляюще жить». Аллегретто из «Седьмой симфонии» на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».